Іван Охлобыстин. Критика Эволы. В последнее время консервативные взгляды в нашем обществе стали пользоваться спросом. С учетом общей гражданской неопределенности это неудивительно. Дабы облегчить моим соратникам и единоверцам процесс ознакомления с представленной широкой публике теоретической базой консерватизма, при этом абсолютно не умаляя святоотеческое наследие, дерзну, среди прочего, рекомендовать к ознакомлению труды итальянского философа Юлиуса Эволлы. Во многом я согласен с Юлиусом. Что говорить, в Эволле текла аристократическая кровь. Даже не понимая этого, своими рассуждениями прежде всего он наносил удар по сословию торгашей, которое поставило аристократию перед унизительным выбором или уподобляться, или вымирать. Тем не менее, Юлиус был уже отравлен своим веком. Им предложенное новое средневековье грозило ему же в первую очередь. Юлиус желал пиршеств духа Волгалы, но тоже пользовался банковской книжкой, а одно с другим несочетаемо. Сознание Эволлы оформлялось из причудливого сплетения христианской эстетики Шатобриана и колониального язычества Рене Генона, воспитанного, в свою очередь, как это не покажется на первый взгляд странно, на апофатике Дионисия Аэропагита. Мысль Юлиуса стала одним из пазлов картины философии будущего в первую очередь, потому что в рассуждениях Эволлы присутствует элемент очевидности, и во вторую, потому что никто еще из современных традиционалистов не был способен столь образно и доступно объяснить саму суть человека традиции. Нельзя не восхищаться его прозрениями. «Сознание всегда голодное!» Или «Допуская любого к сокровенному знанию, ты лишаешь это знание силы!» Согласен с его утверждением, что мир обабился. Думаю, и дамы согласятся. На их хрупкие плечи взвалили чужие беспокойства. И книги, где только о мужестве, чести, прямоте и верности, предлагаемые Юлиусом взамен бульварного чтива, пожирающего время жизни, также очень привлекательны. Только я бы туда любовь добавил. Однако Эволла боялся показаться смешным и про любовь напрямую говорить воздерживался. Ему хотелось свободы как добровольного жертвенного подчинения. Эволла неистово искал своего человека традиции, но традиции уже не было. Ее необходимо было создавать из воздуха, а не кликушески оглядываться на тени древних побед и богов. Эволла хотел невозможного, предлагая решать эти задачи активным нигилистам, которые, по большому счету, были вообще не заинтересованы в победе традиции, как и во всем остальном. Иначе бы они не соответствовали категории активных нигилистов. То есть опять Юлиус упирается в самого себя. И несмотря на то, что известный русский философ Александр Дугин упрекает Юлиуса в фашизме, сам Александр придерживается ультраправых взглядов. А значит, он лишь откладывает на время решение тех вопросов, которые никак нельзя решить, не согласившись с Эволлой, на самом глубоком уровне. Конечно, Юлиус — сплошное противоречие. Он здраво утверждает примат духовного родства, а не родства крови. И при этом до конца не может определиться с евреями, что, наверное, свойственно всем идеалистам. Рано или поздно ты обязательно утыкаешься в еврея, и приходит понимание, что один вопрос в жизни ты для себя решить никогда так и не сможешь. Всегда открытый вопрос. этой системе жизненных координат, которых придерживаюсь лично я, это невозможно. Важно другое. Все полезные находки философии Эволы можно применять в строительстве империи. Нужно сохранить главное – решительно отсечь колониальное язычество и немедленно заменить установку активного нигилизма на доминанту жесткого оптимизма. Если только знал Юлиус, умерший в 1974 году, что его систему духовной подготовки активных нигилистов, образно описанной им в «Оседлать тигра», будет тщательно изучать Усама бен Ладен, а его книга «Лук и булава» была одной из настольных книг покойных команданта Чей Стива Джобса. Конечно, как и все мировоззренческие концепты, выраженные в слове, учение Юлиуса Эволы займет свое место в библиографическом ряду думающего человечества, которая продолжает агонировать в оковах общества наживы и потребления, оскорбленное врагами рода человеческого, равнодушием и развратом, что скоро заставит саму природу либо избавиться от людей, либо изменить их в лучшую сторону. И поскольку последнее не может произойти без нашего непосредственного участия, будет целесообразно предвосхитить ожидаемый катаклизм и осознать себя частью творения Божия во всей своей полноте и ответственности, восхититься промыслом Божиим и вручить свою судьбу в руки дерзающих понимать пути этого промысла, сложить навсегда с себя бремя личного выбора в пользу выбора своего народа, раскрыть белоснежные крылья абсолютной веры и с этого мгновения начать отсчет истории всего человечества для себя лично. Наверное, именно это имел в виду итальянский аристократ, но, будучи не просвещен светом истинной веры, заплутал тропами сомнений и несоответствий. В данном случае основной труд его жизни назывался бы не языческий империализм, а ортодоксальный. Но будем надеяться, что и эта прекрасная книга когда-нибудь будет написана рукой неравнодушного.